Первый любовник. Примечание. Жан Премьер. Первый любовник. Пароль д'онор. Честное слово. Суаре фикс. Званые вечера. Нон дьё. Боже мой. Enchanteur. Очаровательный. Евгений Алексеевич Поджаров, Жан Премьер, первый любовник, стройный, изящный, с овальным лицом и с мешочками под глазами, приехал на сезон в один из южных городов. Первым делом постарался познакомиться с несколькими почтенными семействами. «Да, сеньор», — часто говорил он, грациозно болтая ногой и показывая свои красные чулки. «Артист должен действовать на массы посредственно и непосредственно. Первое достигается служением на сцене, второе — знакомством с обывателями. Пароль д'онор, не понимая, отчего это наш брат-актер избегает знакомств с семейными домами. Отчего? Не говоря уж об обедах, именинах, пирогах, суарфиксах. Не говоря уж о развлечениях, какое нравственное влияние он может иметь на общество. Разве неприятно сознание, что ты заронил искру в какую-нибудь толстокожую башку? А типы? А женщины? Мон дьё, что за женщины? Голова кружится. Заберешься в какое-нибудь купеческое домище, в заветные терема, выберешь апельсинчик посвежее и румянее, и блаженство. Пароль д'онор». В южном городе он познакомился, между прочим, с почтенной семьей фабриканта Цыбаева. При воспоминании об этом знакомстве он теперь всякий раз презрительно морщится, щурит глаза и нервно теребит цепочку. Однажды, это было на именинах у Цыбаева, артист сидел в гостиной своих новых знакомых и по обыкновению разглагольствовал. Вокруг него в креслах и на диване сидели типы и благодушно слушали. Из соседней комнаты доносились женский смех и звуки вечернего чаепития. Положив ногу на ногу, запивая каждую фразу чаем с ромом и стараясь придать своему лицу небрежно скучающее выражение, он рассказывал о своих успехах на сцене. «Я актер по преимуществу провинциальный», — говорил он, снисходительно улыбаясь. «Но случалось играть и в столице. Кстати, расскажу один случай, достаточно характеризующий современное умственное настроение. В Москве в мой бенефис мне молодежь поднесла такую массу лавровых венков, что я клянусь тем, что только есть у меня святого. Не знал, куда девать их. Пароль д'онор. Впоследствии, в минуты безденежья, я снес лавровый лист в лавочку и, угадайте, сколько в нем было весу? 2 пуда и 8 фунтов. Ха-ха-ха, деньги пригодились как нельзя кстати. Вообще, артисты часто бывают бедны. Сегодня у меня сотни тысяч, завтра ничего. Сегодня нет куска хлеба, а завтра устрицы и анчоусы, черт возьми». Обыватели чинно хлебали из своих стаканов и слушали. Довольный хозяин, не зная, чем угодить образованному и занимательному гостю, представил ему приезжего гостя, своего дальнего родственника Павла Игнатьевича Климова, мясистого человека лет 40, в длинном сюртюке и в широчайших панталонах.
«Рекомендую», — сказал Цымбаев, представляя Климова. «Любит театры и сам когда-то игрывал. Тульский помещик».
Поджаров и Климов разговорились. К великому удовольствию обоих оказалось, что тульский помещик живал в том самом городе, где Жан Премьер 2 сезона подряд играл на сцене. Начались расспросы о городе, об общих знакомых, о театре.
«Знаете, мне этот город ужасно нравится», — говорил Жан Премьер, показывая свои красные чулки. «Какие мостовые! Какой миленький сад! А какое общество! Прекрасное общество!»
«Да, прекрасное общество», — согласился помещик.
«Город торговый, но весьма интеллигентный. Например, директор гимназии, прокурор, офицерство. Не дурен также исправник. Человек, как говорят французы, enchanteur. Очаровательно. А женщины? Аллах, что за женщины?»
«Да, женщины действительно».
«Быть может, я пристрастен. Дело в том, что в вашем городе мне, не знаю почему, чертовски везло по амурной части. Я мог бы написать 10 романов. Например, взять бы хоть этот роман. Жил я на Егорьевской улице, в том самом доме, где помещается казначейство».
«Эти красные не штукатуренные?» Да, да, не штукатурены. По соседству со мной, как теперь помню, в доме Кощеева жила местная красавица Варенька.
Не Варвара ли Николаевна? Спросил Климов и просиял от удовольствия.
Действительно красавица. Первая в городе.
Первая в городе. Классический профиль. Большущие черные глаза и коса по пояс. Увидела она меня в Гамлете. Пишет письмо о Пушкинской Татьяне. Я, понятно, отвечаю.
Поджаров огляделся и, убедившись, что в гостиной нет дам, закатил глаза, грустно улыбнулся и вздохнул.
«Прихожу однажды после спектакля домой», – зашептал он, – «а она сидит у меня на диване. Начинаются слезы, объяснения в любви, поцелуи. О, то было чудно, то была дивная ночь. Наш роман потом продолжался месяца два, но эта ночь уж не повторялась». «Что за ночь, пароль донер?»
«Позвольте, как же это?» Забормотал Климов, багровея и тараща глаза на актер. «Я Варвару Николаевну отлично знаю. Она моя племянница».
Поджаров смутился и тоже вытаращил глаза.
«Как же это-с?» Продолжал Климов, разводя руками. «Я эту девушку знаю и меня удивляет. Очень жаль, что так пришлось», – забормотал актер, поднимаясь и чистя мизинцем левый глаз.
«Хотя, впрочем, конечно, вы, как дядя...»
Гости досели с удовольствием слушавшие и награждавшие актера улыбками, смутились и потупили глаза.
«Нет уж, вы будьте так любезны, возьмите ваши слова назад», — сказал Климов в сильном смущении.
«Прошу вас». «Если вас это оскорбляет, то извольтесь», — ответил актер, делая рукою неопределенный жест.
«Сознайте, что вы сказали неправду».
«Я?
Нет,
я не лгал, но очень жалею, что я проговорился. И вообще не понимаю этого вашего тона».
Климов заходил из угла в угол молча, как бы в раздумье или нерешительности. Чистое лицо его становилось все багровее, и на шее надулись жилы. Походив минуты две, он подошел к актеру и сказал плачущим голосом:
«Нет, уж вы будьте добры, сознайте, что солгали насчет Вареньки. Сделайте милость».
«Странно», — пожал плечами актер, насильно улыбаясь и болтая ногой. «Это даже оскорбительно».
«Стало быть, вы не желаете сознаться?»
«Не понимаю».
«Не желаете? В таком случае, извините, я должен буду прибегнуть к неприятным мерам. Или я вас тут сейчас же оскорблю, милостивый государь, или же, если вы благородный человек, то извольте принять мой вызов на дуэль. Будем стреляться».
«Извольте», —
отчеканил Жан Премьер, делая презрительный жест.
«Извольте».
Смущенные до крайности гости и хозяин, не зная, что им делать, отвели в сторону Климова и стали просить его, чтобы он не затевал скандала. В дверях показались удивленные женские физиономии. Жан Премьер повертелся, поболтал и с таким выражением, будто он не может более оставаться в доме, где его оскорбляют, взял в шапку и, не прощаясь, удалился. Идя домой, Жан Премьер всю дорогу презрительно улыбался и пожимал плечами, но у себя в номере, растянувшись на диване, почувствовал сильнейшее беспокойство.
«Черт его возьми!» – думал он. «Дуэль не беда, он меня не убьет. Но беда в том, что узнают товарищи, а им отлично известно, что я соврал. Мерзко! Осрамлюсь на всю Россию!»
Поджаров подумал, покурил и, чтобы успокоиться, вышел на улицу.
«Поговорить бы с этим бурбоном, — думал он, — вбить бы ему в глупую башку, что он болван, дурак, что я его вовсе не боюсь».
Жан Премьер остановился перед домом Зыбаева и поглядел на окна. За кисейными занавесками еще горели огни и двигались фигуры. «Подать что?» — решил актер. Было темно и холодно, как сквозь сито моросил противный осенний дождик. Поджаров облокотился о фонарный столб и весь отдался чувству беспокойства. Он промок и измучился. В 2 часа ночи из дома Зыбаева начали выходить гости. После всех в дверях показался тульский помещик. Он вздохнул на всю улицу и загреб по тротуару своими тяжелыми галошами.
«Позвольтесь!» — начал Жан Премьер, догоняя его.
«На минутку!» Климов остановился, актер улыбнулся, помялся и заговорил, заикаясь.
Я сознаю, и я солгал.
Нет, вы извольте публично сознаться, сказал Климов и опять побагровел. Я этого дела не могу так оставить.
Но ведь я извиняюсь, я прошу вас, понимаете? Прошу, потому что, согласитесь сами, дуэль вызовет толки, а я служу, у меня товарищи, могут бог знать, что подумать.
Жан-Премьер старался казаться равнодушным, улыбаться, держаться прямо, но натура не слушалась, голос его дрожал, глаза виновато мигали и голову тянуло вниз. Долго он бормотал еще что-то, Климов выслушал его, подумал и вздохнул.
«Ну, так и быть, — сказал он, — бог простит. Только в другой раз не лгите, молодой человек. Ничто так не унижает человека, как ложь. Да-с, вы молоды, получили образование».
Тульский помещик благодушно родительским тоном читал наставления, а Жан-Премьер слушал и кротко улыбался. Когда тот кончил, он оскалил зубы, поклонился и виноватой походкой, ежись всем телом, направился к своей гостинице. Ложась спать полчаса спустя, он уже чувствовал себя вне опасности и в отличном настроении. Покойный, довольный, что недоразумение так благополучно кончилось, он укрылся одеялом и скоро уснул. И спал крепко до 10 часов утра. Антон Павлович Чехов. Первый любовник. Читал Джахангир Абдуллаев. 21 июня 2022 года.